Квант М. Охота на идею. Глава 1. Трещина в монолите. Дождь в Эрго-Сити никогда не шел вертикально. Он всегда падал под углом, подгоняемый ветрами с Изумрудного залива, и барабанил по стеклу не каплями, а какими-то злыми, косыми очередями, будто сам мир пытался пробить брешь в герметичности небоскребов. Аарон Кейн стоял у панорамного окна своей квартиры на 117 этаже и смотрел, как внизу, сквозь серую пелену, пульсируют огни города. Линии магнитных трасс, опоясывающие башни из стали и зеркального пластика, походили на светящиеся артерии, но сейчас они казались ему удавкой. Удавкой, которая медленно, но верно затягивалась на горле. Он не спал трое суток. Трое суток, превративших его просторную, стерильную квартиру в бункер осажденного разума. На журнальном столике из черного матового стекла громоздились чашки с засохшей кофейной гущей. Голографические планшеты с погашенными экранами и россыпь мелких деталей, в которых только наметанный глаз мог узнать микроприводы и сервомоторы последнего поколения. Запах озона и перегретого металла смешивался с ароматом дорогого табака, единственной слабости, которую Аарон позволял себе уже 15 лет. Он смотрел на свое отражение в мокром стекле. Высокий, худощавый мужчина 34 лет, с резкими, словно высеченными из камня чертами лица. Глаза, которые когда-то называли глазами визионера, теперь запали и покраснели от усталости. Темные волосы, обычно аккуратно зачесанные назад, висели неопрятными прядями, спадая на высокий лоб. Он выглядел как человек, стоящий на краю, но дело было не в физическом истощении. Дело было в том, что отражение в стекле, как ему казалось, жило своей жизнью. Оно моргало с едва заметной задержкой, которую не засек бы ни один детектор лжи, но которую чувствовал он сам. Тишину разрезал мелодичный сигнал входной системы. Звук был мягким, почти ласковым, но Аарон вздрогнул так, словно над ухом выстрелили. Он знал, кто пришел. Юристы нейротех были пунктуальны, как швейцарские часы, и безжалостны, как раковая опухоль. Они пришли за его идеей. За проектом Прометей. «Открой», — произнес он в пустоту, и матовые створки двери бесшумно разъехались в стороны. В комнату вошли двое. Первый, мужчина лет 50, в безукоризненно скроенном костюме цвета мокрого асфальта. Алан Рихтер, глава патентного отдела нейротех. Его лицо, гладкое и бесстрастное, напоминало маску из фарфора, за которой невозможно было прочесть ни одной эмоции. Он держал в руке тонкий кейс из углеродного волокна, который, несомненно, содержал очередную порцию юридических угроз. Вторым был молодой человек лет 25 с цепким, оценивающим взглядом. Он был представлен как Маркус Вейл, младший патентный аналитик, но Аарон сразу понял его настоящую роль – свидетель, стажер, которого взяли, чтобы тот набирался опыта в том, как корпорация перемалывает гениев в труху. Его присутствие должно было оказывать психологическое давление. Зритель на казни. «Добрый вечер, господин Кейн», — произнес Рихтер, не дожидаясь приглашения, проходя в центр комнаты. Его голос был сухим и шелестящим, как перелистываемые страницы судебного иска. «Надеюсь, вы провели последние дни продуктивно. Обдумали наше предложение?» «Я не торгуюсь с ворами», — ответил Аарон, не оборачиваясь. Он продолжал смотреть в окно. «Ваше предложение — это ультиматум, прикрытый тонким слоем корпоративной вежливости». Вейл хмыкнул, но под ледяным взглядом Рихтера тут же сделал серьезное лицо.
«Вор?»
Рихтер аккуратно положил кейс на стол, прямо на рассыпанные детали сервоприводов. Раздался неприятный скрежет металла о карбон. «Это серьезное обвинение, господин Кейн. Особенно в свете того, что все патентные заявки, поданные вами, были оплачены нашей компанией. Все лабораторные мощности, на которых вы работали последние 5 лет, принадлежат нейротех. Каждая формула, которую вы вывели, каждая модель, которую вы построили, это продукт корпоративных инвестиций. А вы, вместо того, чтобы передать финальный прототип, вдруг заявляете о краже и пытаетесь уничтожить данные. Инвестиции? Аарон резко развернулся. В его воспаленных глазах вспыхнул гнев. «Вы называете это инвестициями? Я вложил в Прометей свой разум. Свое время. Свою душу. а вы подсунули мне контракт, составленный так, чтобы забрать все. Вы не финансировали исследование, Рихтер. Вы скупали мое будущее по дешевке.